Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Пожалуйста, присаживайтесь. Наверное, вы не раз видели такую ситуацию, когда малыш какой-нибудь устраивает истерику. Я это довольно часто как-то так вот получалось, что видел. Ребенок начинает что-то требовать от родителей, особенно когда они в магазине там. «Я хочу, хочу!» И вот родители, отец или мать, для того, чтобы каким-то образом усмирить ребенка, что они делают? Они говорят: «Подожди, не плачь. На тебе, вот пошли вот, смотри, вот соседний отдел. Там не такие дорогие игрушки. Пошли туда. Идем, посмотрим, что там есть хорошего». И ребенок, ему дали новую идею, или ему дали какую-то игрушку, он идет. И он начинает делать то, что от него родители хотят. На самом деле, что вот в этой ситуации получается? Родители, они пытаются манипулировать ребенка, но вместе с тем, сердце ребенка, оно не меняется. Оно осталось точно таким же, каким оно и было. И проявляется ли в этом настоящая забота и любовь? Я бы сказал, что нет. Настоящая забота и любовь, она проявляется в том, что мы каким-то образом даже ограничиваем тех, кого мы любим, или участвуем в их жизни так серьезно, может быть, даже говорим какие-то неприятные вещи. Для чего? Мы хотим, чтобы сердце изменилось, мы хотим, чтобы эти люди, они поменялись. Я вспоминаю одну ситуацию. Одна девушка в той церкви, в которой мы были раньше, она поехала отдыхать, познакомилась там с молодым человеком, он оказался мусульманином, а потом она вернулась и говорит: «Слушайте, я выхожу замуж». Мы говорим: «Как? Но он же мусульманин». «Ну и что? Он почти христианин, он поступает гораздо правильнее и честнее и моральнее, чем многие христиане». Мы говорим: «Послушай, но это вообще, это невозможно, это нереально». Она говорит: «Ну, это вот для вас нереально». И знаете, вот я тогда поступил неправильно, я занял такую позицию бойкота. «А, ну раз ты так поступаешь, раз ты пренебрегаешь Словом Божиим, хорошо, я с тобой вообще не буду разговаривать». И вот мой друг, он поступил гораздо духовнее, гораздо лучше. Он пошел и вот пришел к ней как-то на работу и говорит: «Знаешь, я хочу с тобой поговорить». Говорит: «Ты поступаешь неверно». И он библейские основания, почему так нельзя поступать. И я увидел, что вот этот человек, он поступил по Писанию правильно. Сегодня мы с вами будем говорить о том, каким образом реагировать, если кто-то рядом с вами поступает неверно, если он допускает ошибку, если он спотыкается. Что нужно сделать? Закрыться, может быть, объявить этому человеку бойкот, может быть, его показать на вид и представить его перед всеми. Что нужно делать? И Христос вот в этой главе, в этом поучении, Он показывает, каким образом должна быть ваша и моя реакция. Но для этого, позвольте, я попрошу вас, чтобы вы обратили внимание на первый стих. В то время, когда это? Это произошло после преображения, это произошло после того, когда Иисус уже предсказывал ученикам, что Он скоро будет распят. А ученики все это не понимали. Они думали: «Ага, так, Иисус скоро идет в Иерусалим, скоро мы там будем править, скоро Иисус устанавливает свое царство». И вполне естественно, у них вопрос возникает: «Господи, но кто же будет от тебя по правую или по левую сторону? Кто самый главный из нас всех?» И они этот вопрос задают Иисусу. Посмотрите, в то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Божьем небесном? Кто из нас? Ну, покажи, Господи, пальцем, может быть, Петр? Или Иуда? Или Иоанн? Он же ближе всего обычного рядом с тобой. Кто больше?» Смотрите, Иисус дальше, Он объясняет, кто же больше и как должен поступать тот человек, который больше в Царстве Небесном. Посмотрите, Иисус призвал дитя, и здесь Он использует это слово «тикния», то есть незрелого такого ребенка. И Он говорит, посмотрите, вот это ребенок, малыш. И вы должны быть похожи на этого малыша. Третий стих. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Другими словами, если вы не представите себя перед Богом абсолютно неспособными, ничего не знающими, теми, кто зависим от Христа, от Бога, если вы будете на свои силы уповать и пытаться что-то сделать самими, вы не сможете войти в Царство Небесное. Четвертый стих. Кто умолится, как это дитя? То есть, кто примет вот такую парадигму, кто примет себя абсолютно незнающим и зависимым от Бога, тот больше в Царстве Небесном. И дальше Иисус начинает объяснять, но как же должен поступать больше в Царстве Небесном? Какую заботу он должен проявлять о тех, кто меньше? И посмотрите, он говорит, если кто, пятый стих, примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Идея довольно простая. А в церкви нету абсолютно одинакового духовного уровня. Есть люди, которые уже достаточно зрелые. Есть люди, которые не только недавно пришли в церковь. Есть те люди, которые ошибаются, спотыкаются и падают. И что Христос говорит? Кто примет, или буквально кто окажет любовь, кто будет согласен участвовать в жизни такого человека, который недостаточно зрелый, который ошибается, который, может быть, думает неправильно, Христос говорит, тот меня принимает. И дальше Иисус описывает, вот кто же такие вот эти вот незрелые, неумные, недостаточно способные и образованные, и достаточно духовные люди. Он говорит, ну, смотрите. И дальше он объясняет, в чем должна быть вот эта забота. Он говорит, невозможно, чтобы вы послужили источником соблазна. Он говорит, если кто-то соблазнит, то есть если кто-то послужит причиной, чтобы каким-то образом подтолкнуть человека ко греху, он говорит, лучше, чтобы тому привесили мельничный жернов на шею. Когда вы увидите, если когда-нибудь будете в Палестине, там вот огромные такие мельничные жернова, и вот женщина, она молола муку. И вот этот вот нижний жернов, который был основой, здесь Иисус говорит, вот лучше бы с таким человеком, чтобы вот этот вот огромный камень с дыркой посередине, его привязали на шею и бросили этого человека в море. Потому что этот слабый верующий, он нуждается в заботе, он нуждается в помощи, он нуждается в принятии, а не в том, чтобы его еще дальше подталкивали ко греху. И дальше Иисус говорит, хорошо, но если ты сам, внутри, в тебе самом, какие-то вот борьба идет, Христос говорит, эта борьба должна быть чрезвычайно радикальной. Посмотрите, 8 стих. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. На самом деле, здесь Иисус не говорит о том, что тебе нужно вооружиться мечом, ножом или еще чем-то. Но здесь идея очень проста. Война с искушениями должна быть чрезвычайно радикальной. Если глаз тебя соблазняет, Иисус говорит, лучше гораздо тебе с одним глазом войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами быть ввержено в гиену огненную. 9 стих. И дальше. А теперь вот эти вот слабые и немощные верующие, согрешающие верующие, те, которые еще недостаточно зрелы. 10 стих. Иисус говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Почему? Что значит «не презирайте»? То есть не показывайте своего нелюбви, неприятия к этим людям. Наоборот, как Иисус говорит, если кто примет, вот противопоставление, вместо того, чтобы презирать, вы должны принять. Почему так строго Христос говорит? Ибо говорю вам, что ангелы на небесах видят лицо Отца Моего Небесного. Те ангелы, которых Бог посылает, чтобы заботиться, чтобы обличать, чтобы исправлять, они участвуют в жизни этих людей. Как же вы можете их отталкивать? И дальше Христос говорит эту историю. Он говорит, как вам кажется, 12 стих, если бы у одного человека было 100 овец, и одна заблудилась. Друзья мои, представьте себе, что у вас 100 рублей мелочи, и вы потеряли 1 рубль. Вы станете лазить там где-то, искать? Обычно нет. Ну, подумаешь, одним рублем больше, одним меньше. Овцы, конечно, это не рубль, это чуть побольше. Но даже здесь Иисус говорит, если бы было 100 овец, и вот одна потерялась, что делает Сын Человеческий? 11 стих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. То есть Сын Человеческий, Он не отталкивает этого человека. Он не говорит, я не хочу тебя знать. Но случится, и если случится найти ее, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. И дальше. Если Сын Человеческий не отвергает, то вы должны принимать. И, наконец, 14 стих. Итак, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Ни ангела, ни Сын Человеческий. И, в конце концов, ни Отец. Он не желает, чтобы кто погиб. И вот это является такой прелюдией, вступлением к 15 стиху. То есть вот этот вот фон, эмоциональный фон, на котором Иисус начал затем объяснять, как же на самом деле человек должен относиться к тем, кто согрешает, тем, кто ошибается, к тем, кто делает что-то неправильно. Друзья мои, на самом деле вот это то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Кто-то нам что-то не так сказал. Или кто-то посмотрел на меня косо. Или даже руку не подал. И у меня мысль, ага, грешит же. И начинаю мучиться в своей праведной душе. Что же сделать, да? Наверное, нужно кому-то рассказать, нужно поделиться с кем-то. И, может быть, этого человека так серьезно обличить. Смотрите, Иисус, Он показывает, какая должна быть наша реакция, как должны мы поступать. Итак, 15 стих. Сегодня мы сосредоточим свое внимание именно на этом тексте. Довольно много мы будем читать из других мест Священного Писания. И я хотел бы просить вас, чтобы вы использовали свои Библии, вместе со мной открывали. И я хочу попросить вас вот еще о чем. Чтобы у вас был рядом карандаш или ручка, чтобы вы могли какие-то пометки делать на полях, чтобы Библия это была рабочей книгой. Итак, Иисус говорит вот в этом стихе, начиная с 15 стиха и по 20-й. О двух сторонах, две различные стороны обличения. И есть внешняя сторона обличения, это то, как вот мы делаем с вами, как мы поступаем. И есть внутренняя сторона, о ней Иисус говорит с 18 стиха. Это что происходит в духовном мире. И давайте сегодня обратим внимание на внешнюю сторону обличения, на то, как происходит вот сам этот процесс. Итак, во-первых, посмотрите, пожалуйста, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Первый шаг довольно ясный. Обличай наедине. У нас всегда есть много-много разных идей, как это нужно сделать, как нужно обличить. И чаще всего мы думаем, что нам нужен кто-то, советчик, помощник, который тут же нас приголубит и скажет, слушай, ай, как с тобой нехорошо обошлись-то, а вот он какой негодяй, вот он как неправильно поступает. Но Иисус ясно ограничивает и показывает, первое, с чего ты должен начать, это с обличения один на один. Не надо никому рассказывать. Или наоборот, не надо игнорировать человека, Поставить его в оппозицию, сказать, я с тобой больше вообще не буду ничего иметь общего. Не надо. Не надо молитвенными нуждами делиться. Не нужно этого делать. Обличай один на один. И здесь важно вот что. Смотрите, Иисус говорит, если же согрешит против тебя, пойди. Человек не может быть как-то равнодушен к тому, что делает другой человек. Во многих очень хороших манускриптах нет этой фразы, если же согрешит против тебя, брат твой. И идея здесь заключается вот в чем. То есть не обязательно, что кто-то сделает что-то против меня. Например, я увидел, когда человек грешит. И я понимаю, в принципе, как бы это грех не против меня. Он меня не обозвал, он меня не оклеветал, он меня не унизил нигде. То есть, в принципе, этот человек, этот брат, эта сестра, она не сделала против меня ничего плохого, лично. Но Иисус говорит, если вообще произойдет такая ситуация, если ты видишь, что есть грех, то ты не можешь быть просто равнодушен к этому. Почему люди не хотят обличать? Почему их вот тормозит вот всегда вот на этом этапе? Они видят где-то грех, и они, не хочу, не буду. Чаще всего люди не хотят портить отношения. Ну как же? Если я подойду к человеку и скажу, слушай, брат, сестра, ты вот поступаешь неправильно, они мне скажут, ага, ты что, самый правильный? Че ты высказался такой? Ты думаешь, что ты больше всех знаешь? Самый умный? И отношения, они могут быть испорчены. И с другой стороны, мы сами понимаем, что мы уже не такие святые, что у нас у самих-то много грехов и проблем, и мы сами не так вот уж праведны. А кроме того же, есть у нас диаконы, есть служители, есть пасторы, но, наверное, это их задача, вот пускай они идут и обличают. И иногда мы вот так вот думаем, и мы забываем о том, что прежде всего здесь есть ответственность. Посмотрите, Иисус очень ясно говорит, если согрешит, то пойди. Ясное повеление. То есть здесь нету никаких, если у тебя есть настроение, если тебе захочется, если окружающие обстоятельства, они благоугодны, если все вот сойдется в одно, то тогда это сделай. Ничего подобного. Тут ясная, активная позиция. Если ты увидел, если ты как-то каким-то образом столкнулся с грехом и проблемой другого человека, это твоя ответственность позаботиться. Почему? На самом деле, здесь мы видим проявление особенной любви к этому человеку. Помните, Писание в притчах, оно ясно говорит, кто любит сына, тот что делает? Что? С детства наказывает его. А кто ненавидит, тот жалеет розги свои. Смотрите, очень ясная параллель. Любовь, она всегда сопряжена с тем, что мы должны иногда сделать что-то не очень приятное, не очень удобное, не очень комфортное. Почему? Потому что если мы любим человека, нам не безразлично, что происходит в его жизни и в его душе. Нам не безразлично, что он грешит против Бога. Нам не безразлично, что этот человек идет прямой дорогой куда-то в преисподнюю, что он свернул с правильного пути. Нам не безразлично. Кроме того, нам не безразлично, что в церкви происходит. Это наша любовь к церкви проявляется. И вы помните этот момент, что апостол Павел, он пишет, когда послание к Коринфянам, и он говорит, что разве вы не знаете, что малый грех, малая закваска, она заквашивает все. И поэтому маленький грех, он будет влиять на всю церковь. Разве вы не знаете? Именно поэтому это наша любовь, проявление любви к церкви. И тогда, когда мы видим этот текст, если согрешит против тебя брат твой, значит, наша первая совершенно естественная реакция, которая должна быть, я иду. Я неравнодушен к греху. Но вполне естественно, тогда у вас возникнет вопрос. Виктор, а какие грехи-то можно обличать? Какие нужно обличать? Я вам скажу по секрету. Если бы жена обличала меня за все грехи мои и несовершенства, то я, наверное, бы сбежал уже через пару дней, а может быть, даже еще раньше. Абсолютно честно я говорю искренне. Почему? Потому что я абсолютно несовершенный человек. Итак, какие же грехи не стоит, не нужно обличать? Почему? Потому что, смотрите, здесь Спаситель ясно говорит, если согрешит против тебя, то есть что не входит вот в эту категорию согрешит? Я попросил бы вас открыть книгу «Деяния апостолов», 18 глава. Был один такой очень талантливый, даровитый человек, его звали Аполлос, 24 стих, 18 главы. Это красноречивый, такой очень речистый человек, который был сведущ в Писаниях. И смотрите, 26 стих. Он начал смело говорить в синагоге. И смотрите, окончание 26 стиха. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. По всей видимости, Аполлос проповедовал таким образом, очень эмоционально, очень горячо, очень, может быть, дерзновенно, но в его богословии было много-много пробелов. Что-то он неправильно говорил. И Акила и Прескила, они это увидели. Конечно, они могли бы сказать ему: «Аполлос, что за ересь ты тут говоришь? Все, мы начинаем процесс вот этой вот дисциплины к тебе. Ну как же, ты разве не понимаешь? Это же вообще еретические какие-то вещи ты возвещаешь». Ничего подобного. Посмотрите, они приняли его, и точнее, они объяснили ему, что нужно говорить. Они объяснили ему богословие вот в тех рамках, которых он мог принять. И, другими словами, грехи, которые связаны с неполным познанием, их не нужно обличать вот в этом смысле, что начинать какую-то такую дисциплину. Наоборот, человека нужно предостеречь, ему помочь и помочь ему, чтобы он развивался. Другие грехи, это которые связаны с нашей незрелостью, с духовной незрелостью. Я попросил бы вас чуть-чуть дальше прилистнуть. Это послание к Римлянам, 14 глава. Послание к Римлянам, 14 глава. И апостол Павел говорит следующие слова. Это 1-2 стих. Немощного веря сразу же обличайте. Соберите там целый консилиум, чтобы вы могли сказать, вот этот человек, он немощный, его нужно из церкви исключить. Ничего подобного. Посмотрите, немощного веря принимайте. Смотрите, это же слово, которое мы увидели в Евангелии. Принимайте без споров о мнении. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Итак, вот здесь, в той церкви, в которой пишет апостол Павел, были верующие, которые думали, мясо есть нельзя. Это, ну, не богоугодное дело. Они так думали. Они были так научены. Это была их немощь. Да, это был их грех, может быть, несколько несознательный, но это была их немощь. И Павел говорит здесь, вот таких верующих их принимайте и помогите им. Не нужно их отталкивать, не нужно их выталкивать из церкви, но помогите им. Почему? Потому что, смотрите, 7-8 стих. «Ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, потому что живем ли и умираем всегда Господне». И здесь Павел говорит, самое главное – чтобы человек, вот все, что он делает это для славы Божией. Потому что здесь главный вот этот вот критерий, который проходит. Немощный, он не ест мясо не потому, что он хочет каким-то образом сотворить грех. Он считает, что это наоборот подталкивает его к его более богоугодной жизни, к более святой жизни. Поэтому, ну хорошо, он это делает для славы Божией. Это не соответствует Писанию. Но пока примите его таким, каким он есть, и помогите ему. Третья, может быть, категория, за которую не стоит обличать, это грехи, которые человек осознает и с которыми борется. Представьте себе, человек, который иногда ворчит. Вы, наверное, тоже иногда ворчите или нет? Такого не бывает. Ну, вот он недоволен чем-то. Вот сегодня он не с той ноги стал, и вот ему все не так, все не эдак. И Можно, конечно, начать ему говорить: слушай, ты, оказывается, у тебя грех ропота. Ты недоволен тем, что Бог делает в своей жизни. Либо можно с другой стороны подойти. Вы видите, что человек осознает это, что это не является его системой, но это какой-то вот такой вот всплеск его слабости, и вы хотите ему помочь. Здесь же рядом, в послании к римлянам, в 7 главе, апостол Павел сам смущается о своем вот этом вот внутреннем положении, и он об этом же самом говорит. Посмотрите, 7 глава, 19 стих. И он говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю». Павел, послушай, но ты же апостол, неужели ты такой слабый? Павел говорит: вот я такой. И 20 стих: «Если же я делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю, но живущий во мне грех». Павел каждый день боролся со своей плотью. Он говорил это в другом послании, что необходимо каждый день распинать ее. И это то, что происходит в моей жизни, в вашей жизни и в жизни апостола Павла. И вот Павел дальше говорит: «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закон ума моего и делающего меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Итак, если вы видите человека, который сознает свои грехи, который борется с ними, который меняется, в этом случае вы можете ему просто помочь. Прийти к нему и сказать: слушай, брат, как я могу тебе помочь? Как я могу молиться о тебе? Как я могу позаботиться о тебе? Вот это будет означать приятие этого человека вместо отвержения. Помните, в притчах мудрый Соломон говорит: любовь, что она делает с грехами человека? Покрывает. Что значит покрывает? Что значит вот это вот покрывает множество грехов? Буквально это, что значит, человек уже не видит или сознательно принимает решение не видеть тех грехов или преступлений, которые сотворил другой человек. Тех изъянов, тех шероховатостей его характера, тех выщербленок в его качествах. В подобной идее есть в 19 главе, 11 стихе книги Притч. Можете открыть этот текст также. Притчи 19.11. Здесь Соломон вообще потрясающие идеи говорит. 19.11. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть каким? Снисходительным к проступкам». Другими словами, здесь Соломон говорит: покрыть грех или покрыть преступление – это богоугодное дело. Оно приносит почет и уважение этому человеку, и более того, почет и славу самому Богу. Это слава для него – быть снисходительным к проступкам. Друзья мои, другими словами, далеко не все грехи, они нуждаются в том, чтобы вы обличали. Пожалуйста, запомните это. Но есть особые категории, которые необходимо, чтобы вы принимали в этом участие. Я хотел бы еще раз, чтобы вы обратили внимание на 15 стих. «Если же согрешит брат твой», согрешит. О чем здесь говорит Иисус? Он говорит о тех грехах, которые стали образом жизни, которые стали чем-то привычным для человека. Мы могли бы озаглавить это таким образом: обличай грехи морали. Знаете, подчас люди, они не хотят или не понимают, что им нужна помощь, если они грешат. И что они говорят? Послушайте, не вмешивайтесь в мою жизнь. Это моя жизнь. Я сам перед Богом даю отчет. Вот я в церковь прихожу, я же не пропускаю служение. Нет. Зачем вы вмешиваетесь в мою работу? Или в то, как я строю семью, или в то, как я деньги вкладываю, или во что угодно. Не вмешивайтесь. Действительно, эта истина, она может права, но отчасти. То есть Бог не поручил нам нигде контролировать. То есть здесь не написано в 15 стихе, пожалуйста, проконтролируй, чтобы брат твой не согрешал. Бог нигде не дает такого повеления. Мы не можем контролировать обычные бытовые вещи. Как человек одевается, на какой машине он ездит, куда он деньги вкладывает, сколько он жертвует в церковную копилку. Мы не можем и не должны этого контролировать. Бог нигде не поручил это делать ни служителям церкви, ни пресвитерам тем более. Но с другой стороны, наша духовная жизнь, она очень тесно переплетена с нашей обычной повседневной жизнью. И таким образом, наша повседневная жизнь, она духовная. В каком смысле? Потому что мы постоянно находимся в этом духовном мире, и мы здесь ведем духовную борьбу. И я бы мог сказать, что вот как. Что мы должны обличать людей или принимать участие в их духовной жизни, когда вопрос касается морали. Когда вопрос касается то, как человек относится прежде всего к Богу, и, во-вторых, то, как человек относится к своим ближним. Вот эти вопросы, они чрезвычайно важны. Посмотрите, пожалуйста, вместе со мной послание Иакова, 4 глава. Простите, 5 глава. Посмотрите, он начинает: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас». Иаков, послушай, а почему ты вмешиваешься в такие вот обычные материальные вопросы? Почему ты богатых начинаешь обличать? И смотрите, на самом деле Иаков не обличает, что человек много зарабатывает. Он начинает обличать вопросы морали. Второй стих. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, серебро ваше, золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Почему? Потому что вопрос морали. Четвертый стих. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Идея довольно простая. Тогда, когда человек, для того, чтобы ему еще добавить каких-то денег, он говорит: так, ты со мной работал, ну знаешь, у меня сейчас денег нет, давай приходи через месяц. А потом говорит: ой, слушай, и через месяц нет, ну давай еще через две недели. Ну вот через две недели точно отдам. И потом еще. Это вопрос морали. И здесь Иаков вмешивается в жизнь. Он не говорит: ну как хотите, там так и выступайте. Нет, это вопрос ваших отношений с Богом, прежде всего. И, во-вторых, ваши отношения в церкви, к верующим людям. И поэтому Иаков вмешивается в этот вопрос. И таким образом, друзья мои, мы должны, это наша ответственность, наша обязанность, помогать тем людям, которые в церкви, когда вопросы касаются морали. Каким же образом вы можете помочь своему ближнему? И мы опять возвращаемся к нашему тексту 18 главы Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи». Вот это слово «обличи», оно здесь довольно такое хорошее. Оно означает: покажи человеку, что он сделал неправильно. Буквально вывести наружу то, что скрыто. Что дьявол чаще всего хочет? Когда человек согрешает, он пытается это спрятать, чтобы человек остался один на один сам с собой, со своим грехом, чтобы его никто не знал, никто не слышал. И он думает, что все это скрыто. И здесь Христос говорит: когда ты увидишь, когда ты столкнешься с грехом какого-то человека, помоги ему ясно понять, что он делает неправильно. Покажи ему перед Писанием, что он грешит. Обличи, то есть сделай это видимым. Я хочу попросить вас, чтобы вы перелистнули в Евангелие от Иоанна, 16 глава. Это то, что делает Дух Святой в этом мире. И мне кажется, это настолько вот показательно. Евангелие Иоанна, 16 глава. И мы с вами прочитаем 8 стих. Христос говорит о том, что Он пошлет Духа Святого. Какая задача, какая роль Духа Святого? 16:8. «И Он, придя», посмотрите это слово, «обличит мир о грехе, о правде и о суде». То есть что сделает Дух Святой? Он покажет людям, что они поступают неправильно. Каким образом? 9 стих. «О грехе, что не верует в Меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде, что князь мира сего осужден». И дальше он говорит: «Еще многое имею сказать, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но что будет говорить, то услышит, и будущее возвестит». Другими словами, Дух Святой, придя на эту землю, используя слова Христа, Он обличит людей о грехе, о правде и о суде. То есть Он поставит Слово Божие и жизнь человека. Он скажет: ну хорошо, сравни. Ты видишь, ты грешишь. Ты видишь, ты поступаешь неправильно. Тебе нужно измениться. Тебе нужно исправиться. Это то, что делает Дух Святой. Он не бьет дубиной по голове, но Он ясно и спокойно сообщает человеку те факты, которые помогают человеку измениться. Друзья мои, на самом деле мы довольно часто можем неправильно истолковывать те ситуации, в которых мы находимся. Но представьте себе, какого-то человека не было два воскресенья в церкви. И я могу надумать все: ух ты, ведь грешит же брат. Ведь вместо того, чтобы в воскресный день пойти на поклонение со всей церковью, что он делает? Что он может делать в воскресенье? Он, конечно, спит или телевизор смотрит, вместо того, чтобы быть вместе с народом Божиим. Мы встречаемся, например, с ним, я ему говорю: брат, да как же ты так грешишь-то? Телевизор смотришь в воскресенье. Он говорит: да я не смотрю телевизор. Ну как же, тебе же не было два воскресенья. Я к родителям ездил. Написать там не смог. Смотрите, друзья мои, мы неправильно истолковали ситуацию, да? У нас нету фактов. И что мы? Мы с какими-то своими домыслами пришли к человеку и начинаем его обличать. Вы это не можете делать. Вы не можете человеку показать то, чего у вас нет. Поэтому слово «обличит», оно означает ясно показать, опираясь на факты, на Писание. То есть вы не можете сказать: Паша, ты грешишь, потому что у тебя галстука нету. В воскресенье все братья должны в церковь ходить с галстуком. Вот Дима с галстуком, Виктор с галстуком, а вот ты без галстука. Это невозможно. Где это в Писании написано? Покажите. Да? Где написано, что нужно вот именно так поступать? Нет. То есть ваше обличение, оно должно основываться на Писании, и оно должно иметь в руках факты. Только тогда вы можете помочь человеку по-настоящему. Иначе это просто какие-то домыслы. Это ваше мнение, это ваше предпочтение, и не более того. Вы понимаете, да, вот эту вот разницу? Другой момент. Наше обличение должно быть чрезвычайно мудрым. Я бы здесь, наверное, хотел попросить вас, чтобы вы открыли вторую книгу Царств. Для меня всегда это пример того, как мудро обличать, как мудро помогать человеку, как заботиться о нем. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих. А, давайте чуть пораньше. 12 глава, извините. 12 глава с 1 стиха. Итак, история здесь довольно знакомая. Давид, вместо того, чтобы пойти на фронт и воевать со своим народом, он там у себя во дворце был. Увидел красивую женщину в Версавию, забрал ее к себе во дворец, ее мужа убил. Прошло довольно много времени, некоторые богословы говорят, что это порядка где-то около года. Почему? Потому что здесь, прямо сразу после этого события, ребенок заболел. Ну, он родился и потом заболел. Ну, смотрите, 1 стих. «И послал Господь Нафана, пророка Нафана, к Давиду». И Нафан приходит и рассказывает Давиду историю. Говорит: знаешь, Давид, столкнулся с одной такой ситуацией. У одного богатого человека, у него было так много всего, скота там, всего. И рядом с ним жил один бедный. У него ничего не было. Одна маленькая овечка. 3 стих. Которую он купил маленькую и выкормил. Она выросла у него вместе с детьми. И от хлеба его ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И дальше пророк рассказывает такую вообще ужасное развитие событий. К богатому человеку пришел странник. Ну, по законам гостеприимства он должен его принять. Но поскольку это не его друг, поскольку это не его товарищ, ему так жалко было свою какую-то овцу из своего стада для этого странника приготовить. Он пожалел. И взял овечку у бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Смотрите, 5 стих. «Сильно разгневался Давид, сказал: жив Господь, достоин смерти этот человек». Ага, Давид, ты понял суть этой притчи? Молодец. Молодец, ты понял. Так нельзя поступать. Ты не имеешь права, или вот этот человек не имел права забрать у другого ради того, чтобы ублажить свои какие-то нужды. Да? Правильно? Правильно. И теперь Нафан говорит, ты этот человек. Смотрите, насколько Бог мудрости дал Нафану, чтобы обличить царя. Царя обличать – это не брата или сестру в церкви. Это даже не вашего начальника. Обличать царя, оно могло стоить головы. Но в этом нужна была такая мудрость, чтобы показать вот через эту притчу, кто был Давид. Друзья мои, и я бы хотел, чтобы вы увидели вот в этом примере, в примере пророка Нафана, то, как мы должны обличать. Мы можем просто подойти к человеку и начать ему говорить, знаешь, я тебя видел, я вот слышал о тебе, я это прочитал. Вы можете так сказать. Но позвольте, действительно ли это мудро? А может быть, мудро будет просто с этим человеком сначала помолиться и сказать ему, знаешь, я себя чувствую очень недостойным, да, Бог меня избрал для вот этой цели, для задачи, я хочу с тобой о чем-то важном поговорить. Может быть, вы ему позвоните и скажете, слушай, давай мы с тобой будем молиться и поститься один день, потому что у меня с тобой очень важный разговор. Но это то, как вы готовитесь, как вы хотите поговорить с человеком. Почему? Потому что вы заботитесь о его душе. Вы заботитесь о том, чтобы у него произошли перемены в сердце. Вам важно не просто вывалить на него что-то. Вам важно не просто унизить человека, растоптать его. Не это важно. Вам важно, чтобы человек изменился. И именно поэтому следующий шаг или следующая характеристика обличения, она должна быть происходить чрезвычайно смиренно. Я вспоминаю одного человека, который прошел обучение, и он понял, что его пастор верит, ну, не очень правильно. А еще он там книжек хороших начитался. И вот он пришел к пастору и говорит, пастор, ты веришь неправильно. Ты вообще, у тебя какое-то еретическое учение. Пастор говорит, да? Да. Я готов это доказать. Открывает ему Библию, начинает доказывать. Пастор говорит, ну, подожди, что-то ты неправильно. Он говорит, так, я тебя обличаю, ты меня не слушаешь. Хорошо, я включаю диктофон. Давай, все, что ты скажешь, я сейчас все это запишу, и потом всем братьям это расскажу. Чтобы ты мог ясно все, чтобы все увидели, что ты еретик. Друзья мои, но на самом-то деле, вот это не обличение. То, когда человек, он думает, что он имеет право, что он выше, что у него есть особая позиция, чтобы судить кого-то, это не обличение. Это неправильный подход. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы ясно вот это понимали. Друзья мои, настоящее обличение, оно смиренное, оно кроткое, и оно сопряжено со святостью. То есть вы должны прежде всего исследовать свое сердце. Давайте мы с вами откроем здесь рядом в Евангелии от Матфея, 7 глава. Христос учит в Нагорной проповеди. В принципе, это речь его ко всем людям, к народу, который окружал его. И он им ставит вот этот особенный, высокий стандарт, который требует от каждого человека Бог. И смотрите, 7 глава, она начинается с того, что «не судите, да не судимы будете». О чем здесь Иисус говорит? Ага, слушай, я теперь вообще не имею права никому ничего сказать, ни о каком грехе, ни о каком ошибке человеку, да, то есть я должен отстраниться от всего. На самом деле Иисус говорит не об этом, он говорит вот о чем. Чтобы когда человек подходит к другому и хочет его обличить в чем-то, прежде всего, смысл этого дальше текста, обрати внимание на свое сердце. Смотрите, второй стих. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такой и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь». Итак, интересно. Иисус говорит, тебе видно ошибки человека. Ты видишь, например, что кто-то опаздывает на служение. Каждый раз. Время 11 часов, уже служение началось, уже поют первую песню, а его все нет. Еще прошло 10 минут, а его все нет. Уже первая проповедь началась, и вот он появляется. А, раз, галочка. Так, еще, следующий скажи, опять опоздал. А потом, а, опять, все, у меня есть теперь законное основание, чтобы подойти и сказать: брат, да ты что, ты не ценишь свое время, не умеешь ценить время других, вот, пожалуйста, обличаю. И вместе с этим человек не видит того, сколько грехов и пороков в нем самом. Смотрите, Иисус говорит: ты хочешь помочь вот этот вот сучок каким-то образом удалить из жизни другого человека. Хорошо. Ну тогда разберись со своим бревном. С бревном, который у тебя из глаза, которым ты ходишь и сшибаешь всех вокруг. С бревном, который ты не видишь, что оно мешает твоим отношениям с Богом. Христос говорит: лицемер, ну вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Друзья мои, для меня всегда вот это очень сложно, обличать какого-то человека во грехе. Почему? Потому что я начинаю сразу думать о себе, я начинаю проверять свое сердце, свои мысли, я понимаю, что я и здесь поступаю неправильно, и здесь, и здесь, и здесь. И, может быть, именно поэтому чаще всего, вот как оно происходит, я начинаю говорить: знаешь, я чувствую себя вот недостойным, я чувствую себя грешником, таким же, как и ты. То есть я не лучше, чем ты. Но я хочу тебе помочь. Я вижу, что вот в этой сфере у тебя особенные проблемы. И Бог через Писание показывает, что Он может тебя изменить здесь. Если ты хочешь, я готов тебе помочь. Друзья мои, обличение, оно должно быть сопряжено с осознанием своей порочности, с одной стороны, и с другой стороны, с желанием святости и переменами, с другой стороны. Это то, что в вашей жизни должно происходить. И давайте мы чуть дальше двинемся. В Евангелии от Матфея, 18 главе, когда мы читаем вот этот текст: «Если за что грешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Вот здесь почему Христос именно вот так говорит? Почему сначала между тобой и им одним? И задача довольно простая. Чтобы ограничить влияние или распространение вот этой нехорошей молвы. То есть, чтобы грех по максимальной, насколько это возможно, был локализован, минимизирован, чтобы последствия от него не разошлись, как волны. Все. И здесь можно сделать одно такое простое правило. В процесс обличения должно быть вовлечено ровно столько людей, насколько публичным этот грех стал. Я вспоминаю одного человека у нас в церкви. Он был вот в этих анонимных алкоголиках, потом он покаялся, пришел в церковь, и, слава Богу, так вот все хорошо было у него. И, наверное, года через два или через три он запьянствовал, загудел так, что об этом все окружающие дома его говорили. То есть все алкоголики, вот он вместе с ними там был. А мы начали с церкви думать, а что же нужно делать? Ну, конечно, нужно обличать. И тогда я предложил: братья, ну вот как же, положено, чтобы начали один на один, потом вдвоем, втроем. И мне пастор очень мудро сказал: послушай, кому известен этот грех? Всем. Всем его алкоголикам вокруг. Все знают об этом. Последствия греха, они известны всем. Поэтому с чего мы должны начать? Мы должны начать с этого этапа, с публичного объяснения, что этот человек поступает неправильно, и чтобы вся церковь могла здесь участвовать. Вы понимаете, да? То есть, насколько грех распространен, насколько широко он виден или известен для всех, точно так же, вот так широко и должно начаться наше обсуждение. Христос здесь говорит: если знаешь только о грехе или о проблеме человека, только ты видишь это. Хорошо, твоя ответственность, ты иди скажи. Не нужно никому не говорить, не нужно это рассказывать широко, ты это делай. И здесь, я думаю, вот еще, что мы должны сказать. У конфиденциальности есть одно ограничение. Иногда люди мне говорят: давай я тебе с тобой помолюсь, расскажу, но ты мне обещаешь, что ты никому не скажешь. И знаете, что я такому человеку говорю? Я тебе такого пообещать не могу. Почему? Представьте себе, мы с человеком помолились. Он сказал: да, я раскаиваюсь, я понимаю, что я сделал неправильно. Но перемен нет. Проходит день, два, три, недели, месяц. А поскольку я пообещал человеку, то на следующий этап, когда мы уже вместе, вдвоем, втроем хотим человеку помочь, я уже не могу это сделать. Я связан обещаниями. Поэтому у конфиденциальности у нее есть ограничения. Я могу сказать: хорошо, я готов это похоронить, и это останется здесь между нами. Если только ты меняешься, если видна вот эта перемена, тогда да, это только здесь. Христос дальше говорит, 15 15 стих. «И если послушаю тебя, то приобрел ты брата твоего». Ясная цель у нас должна быть. Ясная идея, к чему мы стремимся. То есть у нас нету задачи просто человека вот поставить на вид, ему сказать: «Знаешь, вот я святой, я так не поступаю, а ты так поступаешь. Я вот не ругаюсь, я никого не оскорбляю, а вот твоя речь, ну смотри-ка, что вообще я слышу, что я вижу, как ты разговариваешь». То есть нету вот такой задачи, вот поставить вот это вот «я выше, а ты ниже». Цель является в том, чтобы человек послушал. И послушал — это значит, что он ясно услышал, что вы хотите ему донести, и чтобы в его жизни произошла перемена. И самая первая перемена, которая должна быть в жизни этого человека, — этот человек должен распрощаться со своим грехом. То есть он должен не просто признать и сказать: «Ну да, я согрешил». Он должен сказать: «Я согрешил, и я раскаиваюсь, что я это делаю». То есть, например, если человек раньше брал деньги в долг и потом не отдавал, он должен сказать: «Я согрешил, и я больше не буду брать деньги в долг». Если раньше человек, он врал, то он должен сказать: «Я согрешил, и я больше не буду врать». То есть надо ясно увидеть, что человек хочет, и это видно в его жизни, он желает оставить этот грех. Далее, это восстановление отношений с Богом. То есть пьяница так и останется пьяницей, пока у него не появится новая привычка. Вместо того, чтобы пить, у него должна быть появиться новая привычка, когда он начнет получать удовольствие от общения с Богом. Вор так останется вором, хотя он в принципе и не ворует. Он должен научиться трудиться своими руками, чтобы можно было кому-то уделять. Да? Или человек, который говорит злые слова, он должен не просто не говорить матом, когда он разговаривает рядом с кем-то, но он должен научиться говорить добрые слова для назидания. Третья задача, когда мы хотим, к чему мы стремимся, чтобы человек услышал, мы хотим восстановить единство. Итак, представьте, я огорчил моего брата Елисея, и он пришел ко мне и сказал мне, он говорит: «Слушай, ты вот сделал вот так и так, неправильно». Задача не только в том, чтобы указать мне на мой грех, задача в том, чтобы наши отношения с ним восстановились. Потому что мы с ним в одной церкви. Потому что мы с ним вместе трудимся. И потому что нам с ним вместе еще в целую вечность проводить. Ну как же? Наши отношения с ним останутся разорванными. Вот поэтому мы идем и мы говорим: «Брат, сестра, ты поступаешь неправильно. Ты прежде всего грешишь против Бога, но ты грешишь против церкви. И я хочу тебе помочь». И смотрите, и дальше Христос говорит: если это происходит, то приобрел ты брата твоего. И вот здесь Христос использует слово, которое в значении выгода, польза, прибыль. Другими словами, Иисус говорит: если ты достиг вот этой цели, значит, ты рад возвращению брата как великой ценности. Значит, для тебя твой брат, значит, его духовное состояние для тебя самое большое сокровище и богатство. Это то, что ты хочешь, чтобы произошло. И ты его принимаешь как своего брата. Все стены, которые были построены грехом, они разрушены. У вас единство. Между Богом и этим человеком тоже все разрушено. И теперь он опять имеет близкие, тесные отношения с Богом. Друзья мои, когда мы думаем об обличении, прежде всего оно касается лично вас и меня. Это забота такая строгая, но забота, которая прежде всего хочет, чтобы человеку принести пользу, помочь ему, когда он ошибается, когда он спотыкается. И я всегда говорю, я думаю, что это, наверное, будет самое лучшее, если люди увидят, когда я грешу. Самое лучшее, если они начнут именно вот по таким шагам идти. Они понимают, что и я тоже человек, и я тоже согрешаю. И они хотят помочь. Друзья мои, сегодня мы с вами говорили о только первом шаге вот этого внешней стороны восстановления единства. О внешней стороне заботе о тех, кто согрешает, кто ошибается, кто спотыкается в нашей церкви. Но это необходимый шаг, необходимая сторона. И я очень хочу просить вас, чтобы вы об этом думали, с одной стороны. С другой стороны, чтобы вы об этом помолились. чтобы тогда, когда кто-то рядом с вами ошибается, чтобы вы могли протянуть руку. Чтобы тогда, когда вы ошибаетесь, рядом с вами были те люди, которые подставят вам плечо. И на самом деле, вот эти шаги – это просто хорошая помощь, поддержка, когда мы вдруг спотыкаемся. Потому что без этого церковь превратится просто в организацию. У нас будут какие-то такие устав. Ага, ты нарушил устав. Все, вон из церкви, вон из нашей организации. Нет. В церкви мы ценим и любим каждого человека. И это должна быть основная идея. Позвольте, я вас верну к самому началу, с чего Христос начинал это обучение. Ученики его спросили, кто самый главный, кто больше в Царстве Небесном? И Христос говорит, тот, кто принимает слабых или немощных. Друзья мои, вы хотите быть теми великими в Царстве Небесном? Окажите любовь, заботу и опеку о тех людях, которые рядом с вами ошибаются, спотыкаются, падают. Они нуждаются в этом. Мы каждый нуждаемся в этом.